Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном знаменитом герое древнерусской истории, а заодно и человеке, о котором весьма скверно отозвался автор слова о полку Игореве. Это князь Олег Святославич, прозванный своими современниками Гориславичем. И говорится о нем в слове о полку Игореве как о великом крамольнике, человеке, который затевал междоусобья без конца, как будто ему все это было по нраву. Для того, чтобы разобраться в хитросплетениях интриг, войн и большой политики 11-12 столетий на Руси, мы пригласили к нам в студию доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в начале передач мы говорим о главном персонаже этой передачи через визитную карточку. Буквально 3-4 фразы, которые должны бы охарактеризовать этого человека так, чтобы наши уважаемые радиослушатели, когда заходит о нем беседа или сетевая полемика, сразу бы могли вспомнить самое главное.
Олег Святославич – князь, живший на заре эпохи усобиц, немало способствовавший их разжиганию, и в то же время закончивший свою жизнь вполне лояльным блюстителем единства Руси и борьбы ее с внешними врагами.
Ну, то есть, иными словами, есть у этой повести примерный христианский финал.
Есть. В общем, из этих противоречий сплетена вся эпоха, и многие известные нам и менее известные ее персонажи одновременно могут быть названы и крамольниками, и в то же время старавшимися искупить свои грехи благочестивыми христианами.
Ну, у некоторых сказывался возраст, у некоторых вера, а у некоторых отсутствие возможностей. Что тут скажешь? Древняя Русь – место, где люди любили рубить друг друга, и в то же время любили отдавать себя Богу, как иноки. Все было. Давайте поговорим об этом человеке. Олег Святославич – это, очевидно, тот случай, когда дети наследуют дороги, которые выбрали их отцы в какой-то степени. Очень многое в его судьбе заложено поколением его батюшки и его братьев.
Олег был одним из сыновей в довольно многочисленном семействе черниговского, в конце жизни великого киевского князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Святослав владел не только Черниговым по разделу, произведенному отцом, но и другими обширными землями на востоке Руси, собственно, вплоть до Ростова, до северо-восточной Руси включительно. И был одним из правителей фактически Руси в составе так называемого триумвирата Ярославичей вместе со своим старшим братом, великим киевским князем Изяславом, и младшим братом Всеволодом. Вместе князья начинали борьбу с кочевой половецкой опасностью, вместе принимали новое законодательство, правду Ярославичей, запретившую кровную месть и в то же время зафиксировавшую новое уже фактически сословное расслоение древнерусского общества. Вместе устанавливали почитание святых Бориса и Глеба, покровителей Руси и русского княжеского дома.
А потом передрались.
Но вот, собственно, да, расхождения между братьями начались уже довольно рано, и в середине 60-х годов Русь охватили усобицы сначала их против их племянников и их родственников, полоцкого князя Всеслава, На этом фоне трения между Святославом, старшим киевским братом, Изяславом возрастали, и в конце концов Святослав, скорее всего, несправедливо обвинив Изяслава в том, что тот сговаривается с их врагами, вместе с третьим их братом Всеволодом сверг старшего брата с престола и изгнал его с Руси.
Но помер рано. Изяслав вернулся.
Да, Изяслав вернулся, и это, конечно, было весьма драматично для многочисленных сыновей Святослава.
Изяслав со Всеволодом фактически разделили то, что имел Святослав,
да,
и дети его остались на бабах.
Дети его остались, ну, мягко сказано, еще на бабах, то есть их, ну, объективно это была расправа. Их лишили всех их уделов. Олег, князь тогда Владимиро-Волынский, который в связи с этими событиями впервые упоминается в летописи, был вызван к своему дяде Всеволоду в Чернигов, отцовский его удел, которым Всеволод завладел. И там фактически оказался под арестом.
Но его хотя бы кормили и не лишили жизни.
Да, его старший брат Глеб был изгнан с новгородского княжения, бежал в Заволочье, то есть восточные земли, новгородской земли, где был убит местными жителями так называемой чудью. Ну вот младший, еще один их брат, Роман, сидел в Тмутаракане, в далеком южном княжестве.
Сидел тихо.
И, собственно, это единственное, что осталось у Святославичей.
Добавная штука. Многое в жизни решается естественным путем. Уводит Бог старших, их место занимает младшие. Но тут, видите ли, проблема. Ушел Изяслав, на его место сел Всеволод. Святослав помер раньше. И после того, как Святослав приставился, детям трех различных великих князей киевских надо было переделить как-то между собой Русь.
Ну вот Всеволод и Изяслав переделили Русь так, что их племянникам, ну, собственно, и изначально племянникам от других братьев мало что оставалось или вообще ничего не оставалось. А теперь и Святославичи оказались вот в этой роли безземельных князей.
Там ведь была целая война.
Да. Здесь выступает еще один персонаж на сцену, как раз один из племянников от других братьев. Князь Борис Вячеславович, сын, внук Ярослава Мудрого, сын рано очень умершего смоленского князя Вячеслава, видимо, вот все это время где-то ходил, искал себе какой-то земли, как и некоторые его двоюродные братья. Мы знаем о таких историях. В разгар вот этого передела русских земель он на несколько дней захватывает Чернигов, потом изгоняется оттуда, потом оказывается в Тмутаракане, и там вместе с ним оказываются Роман и Олег Святославич.
Это вот какой год? Там, помнится, было огромное сражение на Нежатиной
Да, Иве. Это 1077 год, а в 1078 году Борис и Олег, то, что как раз очень ярко описано в слове о полку Игореве, в экскурсе в прошлое. В 1078 году Борис и Олег с огромной ратью появляются в пределах Руси. Идут на Чернигов и Киев. Что здесь важно? Тмутараканское княжество не имело огромной рати своей. И Роман-то сам остался в Тмутаракане, и, в общем, ну, ему нужно было держать город.
Помахал рукой товарищам и родичам своим.
Он потом выступит на сцену, и для него было бы лучше не выступать. Борис и Олег пришли с войском, и войско это большей частью, это был первый такой случай в истории Руси, если говорить конкретно о половцах, состояло из половцев. Предыдущий случай, когда войско князя, боровшегося за Киев, состояло большей частью или даже целиком из кочевников, был во времена Святополка Окаянного.
Не самая хорошая аналогия.
Конечно, половцев еще за год до этого впервые князья позвали участвовать в усобицах. Владимир Мономах с ними ходил, сын Всеволода, ходил с ними в Полоцкую землю. Но это был просто вспомогательный отряд. Ничего хорошего, все равно использовать язычников и степняков в войне между христианскими князьями. Но, по крайней мере, это не было наведение целой половецкой орды на русскую землю, что фактически сделали Борис и Олег. Первое время им сопутствовал успех. Но вот действительно на Нижатной Ниве произошло генеральное сражение между войсками их дядьев Изяслава и Всеволода и, соответственно, Бориса и Олега, которые хвалились тем, что завоюют всю Русь.
Но это было какое-то огромное, страшное сражение. То есть из числа не каких-нибудь междоусобных стычек, а из числа, там, скажем, сражений, которые открывают или закрывают эпоху.
Ну да, и мы об этом можем судить по количеству погибших знатных людей, а самое главное, что попало в летописи, это то, что два князя по одному с каждой стороны погибло. И если со стороны пришедших с левого берега вот этой самой половецко немного русской рати погиб Борис, главный зачинщик усобицы, то с киевской стороны погиб великий князь Изяслав.
Ну, на киевской стороне был кому его заменить, сел третий сын Всеволод, отец Владимира Мономах.
Последний оставшийся в живых сын Ярослава Мудрого, да, взошел на отцовский и дедовский престол. Олег бежал, в следующем году он лишается еще и родного брата Романа, собственно, пресс последнего брата, который у него оставался. Остался еще сводный брат Ярослав, который тогда жил в Германии со своей матерью. Роман решил взять реванш за поражение, выступил с половцами на Всеволода, но половцев по дороге перекупили, и они убили Романа.
А не гонялся бы ты, брат, за дешевизною.
Олег, по идее, унаследовал Тмутаракань, но очень ненадолго, потому что перекупили, видимо, не только половцев.
Исторический час на радио «Вера».
А я хотел бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества, родитель Сергей Викторович Алексеев. Мы поминаем в кавычках «труды и дни» Олега Святославича, древнерусского князя, который в слове о полку Игореве удостоился прозвища «Гориславич». Момент переломный, и если я правильно понимаю, то 1078-1079 годы – это та грань в судьбе Олега Святославича, которая показала, больше ему места на Руси нет, его никто не хочет видеть, и победители его хотят видеть в самой меньшей степени.
Безусловно, так, хотя Русь в строгом смысле слова в его тогдашнем падении – лишение родины на время сыграло, может, меньшую роль. Собственно, против него выступила влиятельная в Тмутаракане, составлявшая немалую часть населения, хазарская община. Вообще, Тмутаракань, ну, мы так исторически воспринимаем ее как все-таки русский княжеский удельный город, но и исследования археологов, да и письменные источники показывает нам, что все-таки Русь в этническом смысле составляла очень небольшую часть населения.
Ну, там была дружина, приближенные князя, члены их семей, но в сущности от Руси там был большой военный лагерь, властвующий этой землей.
Да, значительную часть населения, видимо, составляли, ну, собственно, коренные жители вот этого региона от Крыма до Таманского полуострова, смешанные из многих народов на греческой основе, на основе древних племен, которые населяли эту территорию, для которых вполне возможно языком общения был греческий. Значительную часть населения составляли хазары, исповедовавшие иудаизм, которые владели городом непосредственно перед Русью. И вот именно с хазарской общиной, вероятно, договорился Всеволод о том, чтобы от Олега, от этого возмутителя спокойствия, его бы избавили.
То есть он на коренной Руси изгой, и теперь на окраинах Руси, в далекой Тмутаракане, он тоже изгой. Это показывает определенное отношение. Победители не то что видеть его не хотят, а хотели бы, чтобы он исчез, пропал, чтобы его не стало.
Ну, может, не до такой степени. Все-таки три княжеских головы за два года – это уже многовато для рода.
Ну, рай, что с той точки зрения, что мы христиане, давайте не будем убийствами заниматься.
Даже четыре, считая Глеба Святославича, который хоть не в междоусобице погиб.
Ну, для христиан вот надо, с одной стороны, тормозить процесс, а с другой стороны, Олега Святославича, вероятно, рассматривали как серьезную опасность.
Ну, вот разделали с этим следующим образом. Его хазары пленили, и по соглашению со Всеволодом, как становится очевидно из дальнейшего, потому что Всеволод завладел Тмутараканью, послал туда наместника, Олега отправляют в Византию.
Ну, в Константинопольскую империю.
Довольно распространенная, кстати, практика в разных восточно-южнославянских государствах, когда ссыльных представителей правящих домов отправляли погостить к ромейским императорам. А уж там, да, с просьбой, разумеется, назад не пускать. Но уж ромейский император решал судьбу ссыльного.
Ну, Олег Святославич насмотрелся там. Ромейская империя, она же Константинопольская, она же Византия, в этот момент, ну, не блистала политической стабильностью. Мятеж за мятежом, бунт за бунтом. И император-мятежник Никифор III Ватаниад, в который прославился порчей монеты и крайней неразборчивостью в вопросах брака и семьи, ну, мягко говоря, неразборчивостью. Человек, который брал Константинополь на меч, пребывая в возрасте 78 лет, вот он и его держава в этот момент могли показать Олегу Святославовичу только один образец. Образец того, как навести в своей державе великий хаос, или, как на Руси выражались, раздрасие. Но Олег Святославич насмотрелся.
Ну, Олег, вероятнее всего, не был совсем чужим греческому царству. Мы не знаем, на ком, вернее, откуда происходила первая супруга его отца, младшим сыном которой был Олег. Звали ее, ну, по русским источникам ее звали Киликий, что может быть имя как греческое, так и западноевропейское, вероятнее всего, немецкое. Но греческий вариант считается, наверное, большинством ученых более вероятным.
А может быть, это перевод имени, ну, там некое созвучие или попытка перевести?
Ну, скорее всего, форма имени Кикилия Цицилия, вот, но которая была в ходу и на Востоке, и на Западе. Всеволод, в свою очередь, был женат на дочери или близкой родственнице одного из бывших императоров, Константина Мономаха, что ему обеспечило некоторые связи в византийской элите. Но Олега не исключено были свои.
Вот история, которая приводится, прости господи, к ночи будь помянута, в Википедии, история его брака, то ли каких-то иных связей с византийской аристократкой Феофаном Музалон. Ну, что это за история?
Ну, это брак, несомненно, и именно эта его супруга поминается с ним в поминике черниговских князей официальном, так что то, что это был брак, не вызывает никаких сомнений.
В таком случае, если он имел византийскую, ну, по всей видимости, византийскую аристократку в матерях, то ему открывалась возможность приобрести византийскую жену. Кем была Феофана Музолонна?
Музолонны – довольно влиятельный в Византии аристократический род, упоминаемый, ну, вот там с достаточно раннего средневековья, или, во всяком случае, с начала высокого средневековья вплоть до 14-15 веков, имевший обширные земельные владения, хотя никогда не входивший там вот в круг самых знатных динатов, определявших политику государства. Но там были и чиновники, там были и видные церковные деятели, то есть, в общем, род был влиятельный и аристократический.
Ну, хорошо, вот, допустим, Олег Святославич, будучи в пределах Ромейской империи, удачно женился. А вот как же его ссылка? Открыл ли этот брак ему двери разнообразных аристократических домов, двери императорского дворца, или он продолжал где-то там томиться на периферии?
Должен был открыть. Мы, кстати, не знаем, где он конкретно томился и насколько томился.
То есть могли ему дать достаточно мягкий вариант содержания и возможность пребывать где-нибудь в столице или рядом с ним?
Я думаю, что в условиях практически непрерывной гражданской войны византийским императорам было не совсем до того, чтобы держать непонятно зачем им присланных русских князей.
Доживи ты где хочешь. О, а у меня богатая жена.
Вот, в 1081 году к власти в империи пришел человек несколько более молодой и энергичный, и сумевший основать свою династию, правившую около 100 лет в дальнейшем, Алексей Комнин. Талантливый полководец, неплохой политический деятель, хотя не во всем удачливый, но, во всяком случае, сумевший консолидировать страну
и предотвратить, казалось бы, неизбежный политический распад.
Да, и предотвратить неизбежный политический распад и вполне вероятное завоевание соседями из Запада и с Востока.
Кстати, он монету портить перестал. При нем опять стало выходить полноценное золото.
Да, и о его правлении мы знаем преимущественно из практически эпической биографии, написанной его родной дочерью под названием «Алексиада». Комнин увидел в Олеге, наверное, не без помощи его новых высокопоставленных родственников, свойственников и просто знакомых, возможность укрепить византийские позиции в Северном Причерноморье.
Ах, тебя, хазар, мы выгнали из Тмутаракани. Нам пригодится Тмутаракань. Дадим тебе шанс преодолеть хазар.
В 1083 году Олег появляется в Тмутаракане снова. По всей вероятности, с наемным отрядом, присланным из Константинополя, или Херсонеса, или оттуда-оттуда. В Тмутаракане к этому времени воцарился хаос, поскольку наместник Всеволода был изгнан двумя бродячими племянниками Всеволода, которые не нашли себе другого княжения. Ну, собственно, вот эта ситуация бродячих племянников, князей-изгоев, она продолжалась. Олег обоих этих двоюродных братьев отправил из города по добру, по здорову, а вот с хазарами, по крайней мере, со старшиной хазарской общины поступил сурово. Значительную часть попросту истребил.
Вы меня отсюда выперли, ограбив. Вот же вам воздаяние.
Интересно, в каком качестве Олег утвердился снова в Тмутаракане. Собственно, с этого начинается велотекущий конфликт между Комниновской Византией и Русью.
Чья Тмутаракань?
Чья Тмутаракань, да, который продолжался, собственно, еще долго до княжения, практически до княжения Владимира Мономаха, до 1118 года, то есть вот там сколько лет прошло, почти 40 лет.
Византии, очевидно, его считали своим дуксом или архонтом.
Да не то, что Византии считали, он сам совершенно официально правил в качестве архонта Таматархи и всей Зихи.
То есть, иными словами, уже не как представитель рода Рюриковичей, а как ставленник рода Комнинов.
Ну, как вассал, правильнее сказать. Архонт – это все-таки довольно растяжимое понятие, и обычно такой титул давался полунезависимым периферийным правителям.
Ну, дукс.
Вот, приравнивался, ну, собственно, и русских князей-то именовали архонтами Византии. Так что, в общем, можно, конечно, было бы сказать, что Олег продолжал править и в этом качестве, но все-таки мы имеем его печати, мы имеем его монеты, и понятно, что правил он, представляя власть ромейской державы, в первую очередь.
Ну, вот еще одна история, связанная с его именем, или, во всяком случае, приписываемая ему в популярной, разумеется, литературе. Это знаменитая находка сосудов, которые вроде бы использовались для транспортировки нефти, вроде бы относятся к тому времени, вроде бы использовалась эта нефть для использования греческого огня, то есть...
Ну, Дмитрий Михайлович, вы все уже сказали.
Но проблема-то в том, что...
Вроде бы.
Использовалась, конечно, да, для греческого огня, которым ромеи поражали чужие корабли. Ну вот, хотелось бы узнать, до какой степени действительно Алексею Первому Комнину понадобился человек, который будет контролировать этот пункт ради транспортировки нефти, а не просто ради получения налогов, хлеба и прочих бонусов.
Ну, я думаю, не столько ради транспортировки нефти конкретно, сколько в принципе, потому что Керченский пролив, куда через Азовское море выводил торговый путь по Дону, чрезвычайно важный, удобный для, в части, сбора торговых пошлин пункт, территория. И, конечно, контроль над Матраканью и Керчью был в интересах Алексея Комнина. И это, ну, примерно вдвое, с учетом предполагаемой территории Матраканского княжества, расширяло владение Византии в Северном Причерноморье.
Насколько я понимаю, Олег Святославич засел надолго и вел себя тихо какое-то время, но в тихости своей не удержался. Вот сколько он лет жил так, что о нем никто не упоминал, жил, наслаждаясь тем, что он князь Тьмутаракани?
10 лет.
Очень хорошо.
Ну, 11 даже, можно сказать.
Дорогие радиослушатели, давайте взглянем на это иначе. Человек, который с юных лет был задействован в разного рода междоусобьях, прошел школу византийского мятежа, условно говоря, прошел школу борьбы с хазарами в Тьмутаракане, и вот при всех своих наклонностях и при всем своем опыте он больше 10 лет удерживался от того, чтобы влезть в горячую кашу политической борьбы на Руси. Отметим это. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем ненадолго наш разговор для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы получаем от него знания по поводу того, как вел себя знаменитый крамольник и мятежник Древней Руси, князь Олег Святославич, он же Гориславич. Ну что ж, пора перейти к самым знаменитым страницам в истории жизни Олега Святославича, когда он поучаствовал в больших войнах с Владимиром Мономахом. Что подстегнуло? Когда умер Всеволод, отец Владимира Мономаха, и что это сдвинуло в системе старшинства?
В 1093 году умирает Всеволод, в последние годы жизни не пользовавшийся в Киеве особой популярностью из-за расходившихся своих молодых дружинников, пытавшихся обогатиться за счет киевской городской общины и даже монастырей. Киевская знать не захотела видеть киевским князем его сына Владимира, и в Киев был приглашен сын Изяслава, прежнего князя, погибшего на Нежатиной Ниве, Святополк.
Но по большому счету честь по чести, то есть
по старшинству, да,
старший сын старшего брата. Так да, и должно да. было быть. Там никто никого не обманул, не надул, не подставил, а пошли по пути легитимности.
Да, хотя по многим признакам Всеволод все-таки надеялся оставить Киев сыну, и сам Владимир не сразу уступил Святополку, а только когда понял, что вот весь город считает так.
Ну, весь город помнил батюшку, который был не только книгачеем, но, видимо, еще и стариком, который перестал крепко удерживать власть и над дружиной, и над городом.
Практически сразу первым же делом Святополка и Владимира Мономаха, общим делом их, стал абсолютно бедовый поход на половцев, в котором погиб родной брат Владимира Мономаха, единственный его брат, был утонул в реке Стугне во время отступления. Русская рать была разгромлена, и начались половецкие набеги, очень активные, на пограничье. Единственный остававшийся еще на Руси сын Святослава, единственный брат Олега, еще остававшийся на Руси, Давыд, княжевший в это время в Смоленске, в общем, мог разжечь усобицу, но он, судя по всему, усобиц не любил.
Устал я от вас.
И, в общем, для того, чтобы усобица на Руси разгорелась, не хватало именно его брата Олега.
А вот он решил появиться.
Он появился в 1094 году, как и за полтора десятилетия с лишним до того, с большим войском половцев. Связи с ними у него в это время очень крепкие, и, овдовев, видимо, через некоторое время после этих событий, он берет в жены дочь половецкого хана Осалука.
Хочется спросить, но хоть крестил?
Ну, естественно, крестил. Естественно, крестил. Так вот, кстати, внуком именно по этой линии был герой слова полку Игореве Игорь Святославич. Так вот, Олег появляется у Чернигова. Владимир Мономах... После некоторого стояния и начала разорения своих земель принимает решение уступить Олегу Чернигов.
Но еще бы не уступил.
Ради христианских душ.
Ну что же, это правильное решение с точки зрения формальной. И хотелось бы думать, что так оно и было в голове и в душе у Владимира Мономаха. А вопрос, может быть, еще был в недостатке ресурсов для борьбы.
Возможно, но Владимир Мономах все-таки действительно умел обдумывать свои поступки и оценивать их с христианской точки зрения. Мы это знаем и от него самого.
То есть он был нелицемерный христианский правитель.
Он был нелицемерный христианский правитель, хотя оступавшийся не раз. И, в общем, в каком-то смысле и сам это признает очень сухо, безоценочно, перечисляя в своем знаменитом поучении все свои деяния, в том числе и те, которые, может быть, не приветствуют в других частях поучения. Некоторое время продлился мир, но он очень скоро оказался нарушен. Олег в данном случае едва ли может быть сочтен однозначно виновным. Произошла довольно смутная история. Половецкий хан Итларь, явившийся для переговоров к Мономаху, был убит дружинниками Владимира Мономаха и киевского князя Святополка. Сын Итларя нашел убежище у Олега. Олег уклонился от совместного похода князей на половцев и наотрез отказался выдать сына Итларя им. Когда они пригрозили ему войной и начали собирать войска, он начал первым наносить удары.
И тут половцы не могли ему не помочь.
Конечно.
Он для них свой.
Тут для них это уже было кровное дело, он действительно для них теперь свой сын одного из довольно могущественных, зять одного из довольно могущественных ханов.
Да еще и спаситель молодого сына Итлари.
Да, да. Он обратился за помощью к брату Давыду, брат Давыд ему, может быть, и готов был помочь, но смоляне сказали нет. Мы этой войне не участвовать не будем. Киевский князь Святополк и его союзник Владимир Мономах, узнав об этих переговорах, решили припугнуть смолян и совершили военную демонстрацию к Смоленску. После этого смоляне дали войско Олегу.
Вот не надо было.
Ну, тут, может быть, еще один фактор сработал. Как раз в это время на Русь возвращается младший сводный брат Олега Ярослав, отыскивает спрятанные когда-то его матью отцовские сокровища, и в руках Олега оказался еще и немалый финансовый бонус для привлечения на свою сторону войск.
Значит, черниговцы, смоляне, половцы, тмутараканцы и брат с казной. Да с этим можно и Киев брать.
На Киев он не пошел, а пошел он завоевывать северо-восточные земли Руси, за которые, собственно, с самого начала и развернулась борьба. Рязань, Муром, Ростов. Там сидел, в Муроме сидел крестник Олега, крестный сын Олега, и родной сын Владимира Мономаха, Изяслав. Но вот, кстати, можно видеть, что вот в прежние времена отношения между ними были истинно братские, между Олегом и Владимиром. Олег крестил двух сыновей Владимира, как минимум, Изяслава и Мстислава, княжевшего в Новгороде, будущего Мстислава Великого. Но вот теперь он шел на них войной. И в битве с ним за Муром Изяслав погибает. Олег берет Муром, сажает там своего младшего брата Ярослава и, собственно, готовится к борьбе за Ростов, к борьбе с другим своим крестником, Мстиславом Владимировичем, княжем в Новгороде.
Ну, Мстислав был незаурядным политиком-полководцем, с ним так просто не получилось.
Ну, тогда он был начинающим, конечно, политиком и полководцем еще.
Ну, льва видно по когтям.
Вот.
А когти у льва с детства.
Мстислав стремился к миру и, в частности, убеждал отца примириться с Олегом. Именно тогда Мономах пишет сохранившееся письмо Олегу, в котором прощает ему гибель сына со словами «Дивно ли, если муж пал на войне?» и предлагает замириться на условиях, ну, фактически, сохранения статус-кво. Олег сперва согласился, потом его обуяли сомнения.
Нет ли в этом хитрости и ловушки?
Он нарушает договор предварительный, и в 1096 году в битве на реке Калокше терпит сокрушительное поражение.
Ну что ж, здесь можно увидеть даже промысел Божий.
Очевидно. И, собственно, и сам Олег, и победители Владимир и Мстислав вполне его увидели. Владимир не стал гордиться особо победой, хотя имел полное право, и призвал Олега и брата его Давыда
успокоиться.
Успокоиться, да, Олега не бегать больше никуда, а собраться в следующем году на съезд княжеский, на снем, где, наконец, решить, кому что на Руси достанется.
Ну, по большому счету, ситуация-то взвешенная. Еще немного, и она потеряет опять равновесность, и опять будет хаос. Давайте, дорогие радиослушатели, всмотримся в эту ситуацию. В Киеве сидит человек, которому власть пришла по праву. Святополк Изяславич. Он, может быть, не лучший правитель, зато абсолютно законный. А вот что касается его двоюродных братьев, они все держат свои княжеские столы, держат свои княжения на птичьих правах, потому что любое перемещение старших князей на Руси вызывает то, что эти владения вновь перемешиваются, перетасовываются, а упомнить, кто когда из их отцов имел полное право на эти престолы, кому не достались на острие меча, кем были захвачены по договоренности с местными горожанами и кто, соответственно, их законный владелец, было уже, в принципе, невозможно. Нужно было забыть о старине и наново договориться, не так ли?
В принципе, да, тем более, что половцы уже сами обрушились на русские земли. 1095-1096 года – это время страшного половецкого нашествия, когда разорению подвергла вся Киевская земля.
Придется договариваться.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы приступаем к финальной части рассказа о знаменитом Олеге Святославиче, одном из крупнейших деятелей политики и военных столкновений на Руси 11-12 веков.
В 1097 году состоялся знаменитый Любичский княжеский съезд. На нем был провозглашен принцип «каждый додержит отчину свою». Это означало, что все князья должны переделить земли так, чтобы им в определенном смысле условно остались примерно те земли, которые по разделу Ярослава Мудрого принадлежали их отцам.
То есть давайте бросим недавнюю старину, а обратимся к старине наиболее глубокой, значит, наиболее истинной.
Ну, примерно так. Этот принцип не совсем был выдержан. Например, Ростов, принадлежавший когда-то отцу Олега, так и остался за мономахом и его родом. Но в целом он был выдержан. Давыд перешел из Смоленска в Чернигов. Олег, ну, и как младший брат Давыда, и отчасти в наказание за свои деяния, отправился во второй по значению город Левобережья, Новгород-Северский.
Не только второй, но и второстепенный.
Да, действительно, город тогда еще в значительной степени лесной, тогда еще, ну, только начинавший подниматься, он, собственно, при Олеге-то и поднялся до уровня настоящей княжеской столицы. Ну, а Муром остался их младшему брату Ярославу. Проблема была в том, что хотя князья договорились стоять на этом твердо, не нарушать чужих границ, вместе бороться против половцев, для того, чтобы все эти прекрасные идеи осуществились, потребовалось еще 3 года. Потому что сразу после съезда великий князь Киевский Святополк ослепил одного из своих двоюродных братьев, участников съезда.
То есть вы там что-то решили, а я князь великий.
Ну, там был спор из-за престолов Юго-Западной Руси, в который мы сейчас сдаваться не будем, но так или иначе Святополк совершил такое, чего, как справедливо заявили Владимир Мономах и Олег, на Руси прежде было не видано и не слыхано. Ну, действительно, убивали друг друга, но слепить не слепили.
Неудобно как-то. Кого?
Василька, князь Теребовский, это небольшой сравнительно, но тогда серьезный удел на юго-западе русских земель.
Ну, скажем так, в иерархии русских князей это человек, мягко говоря, невеликий, хорошо, если в первой десятке, а то и дальше, но, по всей видимости, это-то и соблазнило Святополка. Сильный обидел маленького.
Ну, там, повторяю, там был спор из-за этих юго-западных земель между несколькими двоюродными братьями Святополка, в которую он выбрал сначала одну сторону, потом другую. Но самое-то главное, что это привело к новой трехлетней усобице на Руси. И в ней сначала Мономах и Олег выступили единым фронтом против Святополка. Когда Святополк отговорился, что он тут ни при чем, а вот его науськали и обманули, они его заставили вместе идти войной на вот его сообщников в юго-западных землях. Тогда главный сообщник объединяется со своей жертвой, вот этим ослепленным князем, против чужих князей, которые идут на их юго-западные уделы. В общем, война была совершенно безумная по своему содержанию. Стороны в ней менялись калейдоскопически.
Ну, одно хочется сказать. Видимо, много викингского было в крови дома Рюриковичей.
Только в 1100 году на новом княжеском съезде в Уветичах наконец договорились, как переделить вот эти юго-западные уделы, кому там что достанется. И, наконец, после этого князья возвращаются к идее общих походов в Половецкую степь.
Вот хотелось бы уточнить, а что досталось-то Владимиру Мономаху после этих двух съездов?
Владимир Мономах получил, во-первых, свой коренной удел в Переяславле.
Второй или третий, может быть, третий
по значимости город на Руси. Сын его, Мстислав, держал Новгород и Ростов, обширнейшие земли, плюс, вероятно, к уделу Мономаха относился и Смоленск. Во всех случаях, по всей дальнейшей истории города, это ясно.
Ну что ж, ему грех было жаловаться, но он был среди победителей.
Так вот, что происходит дальше? Первое время Олег без особого энтузиазма относился к идее походов в Половецкую степь.
Но для него половцы тоже отчасти свои.
Для него действительно половцы отчасти свои, он отговаривался и не ходил иногда, но в других случаях даже сам выступал инициатором. В конце концов, его княжество было открыто степи с востока, и набеги угрожали ему тоже.
Может быть, он рассчитывал, какие именно рода, колена и племена половецкие будут противостоять, чтобы там не было брачных свойственников его.
Ну, со Сосолуком он не воевал, например, при том, что сам Сосолук его даже еще и пережил. Мы это знаем. Так вот, Олег предпринимал самостоятельные рейды в степи и ходил вместе с князьями, в том числе в значительные походы начала 1100-х годов, которые иногда там особо романтически настроенные историки называют русскими крестовыми походами. Ну, там действительно был очень большой религиозный энтузиазм, там действительно шли с развернутыми хоругвями под пение тропарей. Так что, да, это, конечно, понималось и как дело во имя веры. И летопись рассказывает о чудесах, сопровождавших победы на половце. Олег участвовал во всем этом. С половцами в то же время это была, конечно, не безостановочная война. С кем-то мирились, с кем-то роднились. Например, в один и тот же год, разгромив половцев, в том числе двух ханов по имени Аепа, видимо, родственников, у одного из этих аеп, Мономах и Олег одновременно взяли дочерей за своих малолетних сыновей. Мономах за Юрия будущего Долгорукого, Олег, по всей видимости, за Святослава Ольговича, который сам был наполовину половец по мате. Но, правда, опять же, в отличие от того, что говорят некоторые романтически настроенные историками, нет. Вот здесь Игорь Святославич не имел половецкой крови именно в силу этого брака, поскольку это первая жена его отца. Вот, а сам Игорь Святославич, герой слова о полку Игореве, все-таки сын новгородской боярышни. Половцем он был всего на четверть.
Ну что ж, зато в нем текла, стало быть, и византийская кровь.
Ну, если мать Олега была тоже гречанкой, то да.
Текилия.
Да.
Ну что ж, давайте посмотрим на новую ситуацию. Половцев бьют в этот момент, и значительная часть военной угрозы, нависавшей над южными и юго-восточными окраинами Руси, уходит, благодаря тому, что русские князья смогли договориться и общей силой отстоять свои рубежи. Как ведет себя Олег Святославич в эти годы? Он ведь уже, наверное, не молод. Когда он теоретически мог родиться?
Ну, вероятно, они с Мономахом были примерно ровесниками, или Олег был немногим моложе. То есть, в общем, где-то в 50-х годах он, скорее всего, родился 11 века.
Он находится уже не в юных годах, не пренебрегает военными предприятиями, но ни в какие междоусобные столкновения уже не суется и, самое главное, не инициирует их.
Более того, в 1113 году, строго говоря, у него был шанс. Святополк II, великий князь Киевский, умер. В Киеве вспыхнул бунт, вызванный недоброй памятью об умершем князе. И, с одной стороны, очень добродетельный, но вместе с тем показавший итоги княжеского труда над самообогащением, раздачей милостыни его вдовой. Убивали княжеских чиновников, была угроза практически всем состоятельным киевлянам. Призвали на княжение Мономаха, и когда Мономах из Переславля вошел в Киев, все успокоилось. В этот момент Олег теоретически может или сам, или побудить Давыда выдвинуть претензии.
Да, более того, за ним права, то есть он ведь сын старшего из братьев Ярославича.
Да, второго.
А Всеволод, да, третий.
А Мономах, да, сын третьего.
Значит, выходит, что по закону-то должно было достаться все не Владимиру Мономаху.
А Давыду.
А Давыду, ну если он уступит, то Олегу.
Ничего подобного. Ни одного выступления против. Ни намека. Более того, когда половцы во главе, кстати, с Олеговым тестем подступили посмотреть, что там на Руси происходит, Мономах вместе с Олегом выводит дружины к границе. Половцы увидели, что происходит, и ушли.
Ну, очень разумные действия со всех сторон.
Когда Мономах утверждает новое русское законодательство, в немалой степени по итогам киевских беспорядков, устав Владимира Всеволодовича, Олег – единственный князь, боярин которого приглашен на съезд для утверждения этого нового закона, новой части русской правды. Ну, правда, надо иметь в виду, что сам этот боярин был из весьма знаменитого на Руси семейства, Иванка Чудинович, к тому времени уже полвека этот род влиял на жизнь Руси, имел терем в Киеве, то есть, в общем, это высшая аристократия. Но все-таки получилось как? Что присутствует Владимир Мономах, его бояре и боярин Олега.
То есть сейчас в большой политике сказали бы, достигнута согласованная позиция.
Да. И, ну, собственно, два года жизни еще было отпущено Олегу. В течение этих двух лет он абсолютно лоялен Владимиру Мономаху, вполне удовлетворен своим Новгородом Северским. И единственный спор, который у них вышел в 1115 году, незадолго до кончины Олега, они поспорили о том, где именно положить Бориса и Глеба в отстроенной их совместными усилиями Вышгородской церкви. По жребию восторжествовала точка зрения черниговцев Давыда и Олега. То есть, в общем, вот единственное было их расхождение с Мономахом за время его княжения.
Ну, все это выбор между хорошим и лучшим, честно говоря.
Естественно.
Борис и Глеб уже канонизированные.
Да, конечно.
Князья, их родня обоих, и поэтому, ну, по-доброму, очевидно, поспорили и решили.
Ну, да,
ну,
и
хорошо.
Решили по жребию.
Насколько я понимаю, Олег Святославич удостоился почести, он скоро скончается, и его похоронили не в его уделе, Новгороде-Северском, а
в
Спасо-Преображенском соборе Чернигова, то есть у старшего брата Давыда, и таким образом получилось, что как бы Чернигов навсегда утвердился за этой ветвью Рюриковичей.
Да, конечно, ну, собственно, собор был родовой усыпальницей Ольговичей позднее. Олег немало сделал для Новгорода-Северского, ну, собственно, как я уже упомянул, он его превратил в княжескую столицу по-настоящему. Но погребен он был, да, привезен в Чернигов, погребен братом Давыдом. И уже позднее потомки Олега Ольговича утвердятся на Черниговском княжении. Будет у Олега достойный наследник первых лет княжения Олега, уподобившийся ему в этом отношении возмутитель спокойствия на Руси Всеволод Ольгович, который наездом захватит Чернигов у своего дяди уже Ярослава, не Давыда, после смерти Давыда. В общем, в конце концов, также почти что наездом возьмет и Киев.
Но это дела уже...
Да, это уже совсем другая история.
Более
а так,
позднее.
Семейство Олега было обширное. Были там и великие крамольники, были и великие правители, как Святослав Мудрый, еще один герой слова о полку Игореве, великий князь киевский, дольше всего в XII веке державший киевский престол. Ну вот, собственно, так и вошел Олег, княжший в Чернигове очень недолгое время, в историю, как один из величайших представителей Черниговского княжеского дома.
Ну, что сказать, при нем еще Черниговского княжеского дома не существовало, фактически с его участием он и возник. Время нашей передачи, дорогие радиослушатели, подходит к концу, и мне хотелось бы на доброй ноте завершить выступление Сергея Викторовича Алексеева. Что мы видим на примере судьбы Олега Святославича, которого прозвали Олегом Гориславичем? Бывает так, что большая власть наполняет человека тягой поддаться большим соблазнам. Олег Святославич долгое время провел в кровавых междоусобных столкновениях, приводил половцев на Русь, жег, убивал, грабил, старался утвердиться силой. Правда, вся его ветвь была крепко обижена в силу неудачно для нее сложившегося конфликта отцов. Но, понимаете, какая вещь? Ведь каждый сам себе выбирает – мстить, добиваться своего или повести себя по-христиански, с большим смирением. Олег Святославич с молодого этого не умел, потом все-таки научился. О чем это говорит? Даже тот человек, который на долгое время был увлечен грехом гордыни, корыстолюбия, способен исправиться, способен повернуть от него и удалиться, способен быть послушным Господу Богу. И очень хорошо, что Олег Святославич, этот неистовый человек, в конце концов пошел именно по этому пути, по пути небесному, а не кровавому, и закончил свои дни как добрый христианин и удостоился за это почести, захоронения в знаменитом главном соборе Черниговской земли. Дорогие радиослушатели, мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».